Что касается Эрзи.
Проведение ремонта в душевой за счет осужденного.
Да блин, вообще трэш. Ну, это, видимо, генеральная репетиция перед ГУЛАГом.
Он пытался подражать силовику.
Задерживали тысячи людей. Вы слушаете новый выпуск реального подкаста проекта издания «Идель Реали». С вами Карина Джамал
и Рамазан Алпаут.
Добрый день.
Добрый день. Новая неделя и новые события. Что же произошло за последние 7 дней в регионах Поволжья? Мы расскажем вам сегодня, как жительницу Казани обвинили в том, что она как-то неправильно выполняет свои родительские обязанности из-за того, что ее сын-первоклассник вместе с ней был на месте трагедии в казанской школе номер 175. О том, кто крупнейший инвестор в Татарстане.
Спойлер, Китай.
И почему Эрзи не пускает на Всемирный конгресс финно-угорских народов.
Напомню, что вы слушаете подкаст издания «Идель Реали». Подписывайтесь на наши соцсети, если вдруг нас заблокируют российские власти, а угрозы об этом уже были, вы всегда могли оставаться вместе с нами. Мы есть в Телеграме, Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбуке и Твиттере. И спасибо, что вы нас слушаете.
Почти все новости, о которых мы рассказывали в наших предыдущих подкастах, имеют свое продолжение. Поэтому приняли решение немного рассказать о итогах и результатах. Так, на прошлой неделе мы рассказывали вам историю заключенного казанской колонии номер 18 Евгения Зайцева. Он уже год находится на особо строгих условиях содержания, и его вот-вот обещали перевести на более щадящие условия. Это означало бы, что он смог бы заниматься спортом, работой и выходить на настоящие прогулки, а не стоять в клетке на улице. Но новый начальник колонии Раиль Бариев, который вступил в эту должность всего за 2 дня до тех событий, о которых мы рассказываем, решил, что Зайцев не может сидеть в камере в Олимпийке, пока сушится его тюремная роба.
Эта история, видимо, не перестанет никогда удивлять нас.
Это да. Заключенного наказали, и его особо строгие условия автоматически продлились еще на 1 год. В чем же продолжение? Раиль Бариев, начальник колонии, он обвинен в превышении полномочий. На тот момент уже шли суды, но только сейчас его признали виновным и назначили штраф в 180 тысяч рублей. Следствие и суд смогли установить, что Бариев виновен в сдаче на металлолом имущества центра, решеток с окон и барьерных ограждений, проведении ремонта в душевой за счет осужденного, под угрозой ухудшения условий его содержание и понуждение осужденных к сборке 3500 пазл-комплектов в интересах коммерческой фирмы. Как тебе такой, Рамазан?
Ну, это, видимо, генеральная репетиция перед тем ГУЛАГом, о котором говорили тоже, насколько я помню, на прошлой неделе.
Да-да-да. Окей, а по поводу самого Евгения Зайцева, заключенный все еще сидит в колонии, что логично, у него 11 лет, если не ошибаюсь, строгого режима. Как рассказала его мама Марина, он все еще держит голодовку и похудел уже на 17 килограмм. Это меньше, чем за месяц. Его недавно перевели в другую исправительную колонию, номер 5 в Свияжске. Несколько раз его вывозили на капельницы, и, как сказала его мама, ему продолжают выписывать нарушения за то, что он лежит. Ну, то есть, как я понимаю, Евгений не может сейчас соблюдать режим, который установлен в колонии, поэтому ему нужно лежать, но это не очень нравится надзирателям, и они продолжают выписывать штрафы. Вот такая вот история, вот такое вот продолжение.
Исправляют человека, исправляют бесконечно. Но у нас есть еще одна история, которая также возымела свое продолжение. Это история с Азаном Элвина Грея. Певец Радик Юлияшкин, сценический псевдоним которого есть Элвин Грей. Я напомню, первым прочитает азан в мечети Ар-Рахим в Уфе после ее открытия. Это такая мечеть, которая имеет долгую историю строительства.
Слишком долгую, вероятно.
Да. Это событие само по себе вызвало много споров. В большинстве своем люди критикуют решение доверить азан эстрадному певцу. Свое резко отрицательное отношение, кстати, выразил и ряд лидеров общественного мнения среди мусульман, в числе которых есть татарский боец ММА Ринат Фахриддинов, которым мы, кстати, ранее делали интервью, но не по этой теме. Фахриддинов отметил, что религия, это цитата, «религия — это не шутки, и Юлияшкину прежде всего стоит изменить свой образ жизни и внешний вид». На самом деле, судя по комментариям в соцсетях, у Элвина Грея довольно неоднозначная репутация среди обычных подписчиков. людей, которые пишут в соцсетях. Так вот, его поведение часто называют неадекватным. В частности, приводится пример его поведения во время недавнего концерта в городе Янаул. Присутствующие на концерте и те, кто после смотрел видео с него, расценили его поведение как неадекватное. Многие говорили о том, что он был, скорее всего, в состоянии алкогольного опьянения.
Ты, кстати, видел это видео?
Нет.
Там 5 минут записи, как он сидит на концерте, то есть как бы происходит концерт, он просто сидит на какой-то там тумбочке, стуле, не знаю, и очень медленно разговаривает со своими зрителями и вызывает детей, которые должны вместе с ним там спеть песню, но он как-то очень плохо сам поет ее. То есть он все это время сидел и просто подпевал какие-то песни. И действительно он выглядит так, как будто бы очень сильно устал. Не очень может говорить, не очень может понимать, что происходит вокруг. Именно вот об этом видео шла речь.
Да, мы не можем утверждать, конечно, мы можем ретранслировать ту реакцию, которую мы наблюдаем в социальных сетях.
Все ссылки на наши материалы и на новости, о которых мы сегодня будем рассказывать, в этот раз мы приложим в описании на YouTube, мы опубликуем это там, а также на нашем сайте. Поэтому, если вдруг, как мы уже напоминали ранее, наш сайт окажется для вас заблокированным на территории Российской Федерации, предлагаем вам на всякий случай подписаться на наши соцсети. Там появляются новости так же оперативно, как и на сайте, поэтому заходите, читайте.
Спасибо, что вы нас читаете и слушаете. Но это не единственная новость, которая возымела продолжение, можно сказать. На прошлой неделе мы брали интервью у активистки из Казани. Карина сейчас нам расскажет, о чем мы с ней говорили.
На самом деле, эта новость больше не про то, что она активистка, в первую очередь, а про то, что она жительница Казани. Ее зовут Лиана Тимирханова, и полиция составила на нее протокол по статье 5.35. Это неисполнение обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего. Очень редкая статья, на самом деле, по крайней мере, в какой-то новостной повестке я ее редко встречала. Что удивительно, поводом для этого стало, что члены родительского комитета школы, где учится ее сын-первоклассник, которого зовут Стивен, написали на нее и на ребенка заявление за то, что они 11 мая находились у места трагедии у гимназии 175, где были убиты 7 учеников и 2 взрослых. Сам Стивен не учится в этой школе, он учится в школе неподалеку, и в тот день он был у врача со своей мамой, и они возвращались, как говорит Лиана, от врача, когда услышали, что что-то происходит около школы. Поэтому они пошли туда. Они, как я понимаю, по крайней мере, как она рассказывает, пришли туда к тому моменту, когда туда уже приехала Росгвардия, ОМОН и прочие правоохранительные органы. И они стояли и пытались понять, что происходит, не заходя, как, опять же, я не могу утверждать, это с ее слов, они не заходили за территорию забора, стояли там, и есть в материалах дела, а у нас есть само заявление на нее, есть фотография, как ее сын стоит рядом, то есть на фоне, получается, сотрудник Росгвардии или, не знаю, другого силовика, и он держит в руках палку, как будто бы это автомат. Как говорит сама Лиана, ее сын, а он еще, как я напоминаю, довольно маленький, ему всего 7 лет, он пытался подражать силовику, поэтому стоял как бы с этой палочкой.
Есть аргументация у тех людей, которые нажаловались на активистку.
Я не знаю насчет мотивации и всего прочего, но сама Лиана уверена, что причиной стал ее конфликт с родительским комитетом. Якобы они просят постоянно деньги скидываться на что-нибудь, она не очень хочет этого делать, потому что, ну, как бы по российским нормам, по российским законам родители не должны скидываться на охрану или на другие вещи в школе, то есть это как бы все должно быть включено, потому что образование в России бесплатное. Так вот, активистка же считает, и мы называем ее активисткой здесь, потому что Лиана Тимирханова известна как казанская активистка в первую очередь, но вот эта история, она немного не совсем об этом. Так вот, она считает, что этот сомнительный повод был использован для того, чтобы поквитаться с ней. Она успела перейти дорогу многим, и районной полиции, и управлению образования Казани, и членам родительского комитета, собственно, которые написали на нее жалобу. Сейчас Рамазан нам зачитает маленький кусочек из ее интервью для нас, как она сама описывает эту ситуацию.
Да блин, вообще трэш. Причина травли, что в прошлом году директора со взяткой взяли в школе. Это же я заявила на нее в полицию. В любой школе меня начали бы так же гнобить. Я считаю, от департамента образования идет все это. Обстановка настолько была накаленная, что их там всех в департаменте проверяли. Министр образования же из-за всех этих передряг поменялся.
Рассказала Лиана Тимирханова и Далиали. Активистка также отметила, что с сентября родительский комитет начал собирать деньги, составлять списки всякие и все прочее, случае именно вот это, по ее мнению, стало причиной. Мы поговорили специально для подкаста с Лианой, и мы спросили у нее, что же изменилось за последнюю вот эту неделю. В принципе, она сказала, ничего такого кардинального не было. Ни суд, ни полиция особо пока не готовы с ней контактировать. Но она и другие активисты из Казани вышли на одиночные пикеты, в том числе в поддержку нее. Давайте послушаем, что говорит Лиана.
У меня нет таких серьезных новостей, кроме того, что позвонил уполномоченный по правам человека в Татарстане и начал проверку. И еще 8 числа меня пригласил прокурор Татарстана Нафиков. От школы никаких новостей нет. Кто мне не звонил, ничего не происходит. В прокуратуру и в Следственный комитет мы обратились. Ну, единственное, что мы позавчера встали на пикет, несколько человек. Я потребовала, возле следкома я стояла, потребовала отставки начальника отдела полиции, гвардейский, который дал распоряжение привлечь меня к административной ответственности.
И вторая новость, которая, как нам показалось, заслуживает внимания на этой неделе, это то, что Татарстан занял 3-е место в России по привлекательности иностранных инвесторов. Таковы результаты исследования компании Ernst & Young. В документе отмечается, что у Татарстана 10 проектов прямых иностранных инвестиций, что на 11% выше, чем было в 2019 году. Татарстанские власти и делегации довольно часто бывают за границей для того, чтобы налаживать различные культурные и в том числе экономические связи.
На самом деле это довольно редкий пример для российской Федерации, потому что Татарстан может быть таким регионом, который в авангарде всего этого, да. У Татарстана очень много внешних связей, но они были бы, наверное, еще шире, если бы не приходилось лавировать в тех условиях, которые создаются Москвой. Потому что Москва ссорится то с одними, то с другими, а регионом приходится подстраиваться под эти рамки.
Да, но если опять же посмотреть это исследование от этой консалтинговой компании, Россия вполне себе отлично общается с Германией, США, ну, в смысле, в торговом отношении, в экономическом, потому что Германия же лидер по инвестициям в Россию.
Но есть государство, которое постоянно поднимается в этом рейтинге.
Рамазан, ты не можешь быть равнодушным к этому.
И это далеко не ФРГ.
Да, в Татарстане это совсем не ФРГ, это Китай, который инвестирует в сектор экономики, производства и поставок транспорта в Татарстане. Напомним, что Татарстан и Китай вообще активно торгуют между собой, причем за последние годы Китайская Народная Республика лишь поднималась в рейтинге внешнеторговых партнеров Поволжской Республики. Если по итогам 2017 года Китай вовсе не был среди 10 крупнейших внешнеторговых партнеров Татарстана, то уже к 2020 году он оказался в пятерке. При этом, как мы теперь знаем,
о чем я и говорил.
Да. Причем, как ты понимаешь, он оказался в пятерке, но не на первом месте. Но по количеству инвестиций, прямых инвестиций, Китай занимает первое место. В четверг, 3 июня, когда появилась эта новость, буквально сразу же за ней появилось сообщение телеграм-канала «Аппаратное». Это государственный телеграм-канал. Ну, в смысле, он, скорее всего, принадлежит властям Татарстана.
Мы можем только предполагать.
Да, безусловно, да. Просто он ретранслирует исключительно новостную повестку государственную. Так вот, буквально сразу же появилась новость о том, что Рустам Миниханов приехал закладывать первый камень на строительство очередного какого-то отделения умного завода, вот так вот, завода «Хайер» в Набережных Челнах. Ну, то есть это было настолько, казалось настолько связанным между собой, что даже удивило меня.
Синхронно все организовывают.
Да. Заметим, что после 2017 года, мы просто исследовали этот момент, наблюдается резкий рост импорта товаров из Китая в Татарстан. Причем этому росту предшествовала работа на правительственном уровне на протяжении нескольких лет. Китай, Татарстан поставляет в основном части оборудования автомобилей, пластмассу и изделия из нее, а также синтетический каучук. Республика же импортирует из Поднебесной черные металлы и грузовые автомобили. И сейчас Рамазан расскажет, откуда же мы это все знаем и где об этом можно прочитать.
Ну, мы об этом знаем, потому что мы давно занимаемся китайской экспансией, вернее, изучаем, как китайские проекты распространяются на территории поволжских регионов. У нас уже было несколько проектов. Идель Реали реализует спецпроект, который мы назвали «Китай идет на запад». Он описывает глобальную китайскую инициативу, которая называется «Один пояс, один путь», с запуском которой началась активная фаза репрессий в Синьцзяне. Это регион, в котором Коренным населением являются уйгуры, казахи, киргизы и в том числе татары. И в этом регионе начались репрессии с запуском вот того глобального экономического проекта Китая, потому что китайские власти рассматривают регион как культурно другой и в котором имело место сепаратистское движение. И как бы они нивелируют все эти риски путем организации там просто беспрецедентных форм репрессий, для которых используются разного рода цифровые инструменты преследования.
Я думаю, наши слушатели, часть наших слушателей в любом случае видели какие-нибудь репортажи или, может быть, документальные фильмы, или читали у нас на сайте об этом. Это вот как раз-таки те самые умные камеры, которые с функцией распознавания лиц. Это всякие... как это называется? Социальный рейтинг?
Да.
Да, социальный рейтинг и...
Рейтинг благонадежности граждан, когда тебе дается определенное количество баллов, твоей благонадежность оценивается. Значит, если у тебя есть родственник за рубежом, ты в этом рейтинге получаешь меньше баллов, значит, степень твоей благонадежности ниже, чем у остальных. Если ты ездишь в другие страны, то, опять же, у тебя благонадежность ниже, чем у остальных. Ну, можете себе представить, да, то есть передвигаться по населенным пунктам, когда ты выходишь из дома, и везде вот эти камеры, везде высчитываются отпечатки пальцев, зрачки. Ну, в общем, цифровые инструменты, они используются довольно активно для того, чтобы репрессировать, для того, чтобы преследовать, следить. Вы также знаете о том, что там есть лагеря, которые китайские власти называют лагерями перевоспитания мусульман, но на самом деле это такие площадки для репрессий, в которых, как сообщали многие СМИ мировые, происходят и пытки, и там просто миллионы людей прошли уже через эти лагеря, и некоторые страны склонны называть вот эту всю политику геноцидом или, как минимум, преступлением против человечности.
Да, то есть Китай и его технологии — это как бы основная тема сейчас для обсуждения, потому что чем больше связей налаживает в данном случае Татарстан, тем больше вариантов, когда республика может почерпнуть какие-то моменты для контроля населения. Ну, то есть в данном случае это, конечно, не социальный рейтинг и не лагеря перевоспитания, но камеры с функцией распознавания лиц от китайских производителей, которых мировое сообщество уже обвинило в том, что они работают на китайские власти. Это да, такое может быть и уже вполне себе применяется.
Мы выяснили, когда мы изучали ситуацию в Татарстане, что углубление отношений между Китаем и Республикой Татарстан совпадает с импортом из Китая инструментов цифрового преследования граждан. В частности, Идель Реали писали, что для внедрения системы «Безопасный город» Татарстан активно изучал китайский опыт, причем по настоянию Москвы. Татарстан также привлекал китайские компании при реализации этого проекта. Так в процессе участвовала компания Hikvision. По данным той же Hikvision, система «Безопасный город» в Татарстане примерно на 60% реализована на базе видеокамер этой компании. Эти камеры используются для обеспечения безопасности школ, детских садов, парков, скверов и так далее. Но не все так просто. Дело в том, что 23 и 31 января в России прошли самые массовые, масштабные за последние годы несогласованные акции протеста. На каждой из этих акций задерживали тысячи людей. Акции прошли в том числе и в Казани. СМИ писали об использовании умных камер для слежки за участниками этих протестов.
Я сегодня немножко амбассадор Телеграма и расскажу, что в Татарстане после того, как случились эти протесты, появился Телеграм-канал, который выкладывал данные людей, которые были на акции, которые вроде как не то чтобы заявляли о том, что они там были, просто, ну, обычные люди пришли на акцию, и после этого стали выкладывать их паспортные данные, дату рождения и место, где они учатся. В основном это были студенты. И вот были предположения о том, что этот Телеграм-канал связан как раз-таки либо с сотрудниками полиции, которые выясняли по этим камерам, примером, кто был, либо еще с какими-то сливами информации. И там как раз такие, как люди потом предполагали, это были вот люди, вычисленные с помощью умных видеокамер.
Я напомню, что международные правозащитные организации очень критично относятся к использованию умных камер, потому что это сопряжено со сбором биометрических данных, что запрещено без предварительной санкции самого гражданина. Поэтому эти вопросы довольно неоднозначны. И с точки зрения обеспечения прав человека, они не соответствуют вот этим стандартам прав человека в демократических странах. Ну, у нас еще одна интересная новость произошла на этой неделе. Даже две новости. Это, по сути, продолжение, одна продолжение другой. Эрзианским активистам предложили предоставить документы для участия во Всемирном конгрессе финно-угорских народов, предоставить дополнительные документы, чтобы они доказали, что они являются реальными делегатами, избранными от эрзианского народа.
Рамазан, подожди, мне кажется, ты должен объяснить, что такое Всемирный конгресс финно-угорских народов, и я думаю, что есть часть людей, которые не очень понимают, кто такие эрзи.
Значит, Всемирный конгресс финно-угорских народов — это площадка, на которой встречаются финно-угорские активисты и обсуждают свои проблемы. Всемирные конгрессы финно-угорских народов проходят каждые 4 года, начиная с 1992 года. Местом их проведения поочередно становятся города в России, Венгрии, Финляндии и Эстонии. На этот раз конгресс пройдет в середине июня в Эстонии, в городе Тарту.
То есть в России это какие-то определенные города, или это Москва и Питер? Ну, то есть где проводилось? Или это финно-угорские именно?
Это часто финно-угорские города. Например, я помню, в Ханты-Мансийске проходил один из конгрессов, и он был такой скандальный. Там участвовали президенты разных стран финно-угорских. Вот. Но не суть. Суть заключается в том, что эрзианские активисты довольно оппозиционные по отношению к российской власти. Они подались для участия в этом конгрессе, подали список своих делегатов. Но консультативный комитет Всемирного конгресса, это такой орган, который организовывает это мероприятие, они сказали, что они хотят увидеть документы, то предоставленные вот эти, вот этот список людей, они являются реально делегатами, избранными от эрзианского народа. Проблема заключается в том, что организаторы запросили эти дополнительные документы за день до окончания регистрации участников, что, в принципе, было невозможно.
Ты, кстати, так и не рассказала, кто такие эрзи.
Что касается эрзи. Эрзи — это, значит, финно-угорский народ, который проживает в основном в Мордовии. Государственными языками Республики Мордовия являются эрзианский и макшанский, помимо русского. Никакого мордовского языка там нет.
Мне кажется, сейчас многие удивлены. В смысле, да. В Мордовии не... Как это, мордовцы проживают?
Нет, в Мордовии проживают...
Мордва их называют.
Да. В Мордовии проживают не мордва, а эрзи и мокша, которых вместе объединяют в такую единую общность под названием мордва. Но на самом деле мордва — это не этническое понятие. По крайней мере, так говорят эрзианские активисты, и они говорят, что у них отдельный язык от мокша. Это, естественно, похожие языки, потому что это финно-угорские языки, и тот, и другой. Эрзианские активисты ведут активную борьбу, чтобы их не считали мордвой, чтобы их воспринимали как отдельную этническую общность.
Подожди, в итоге мокша, представители мокша пустили на Всемирный конгресс или тоже нет?
А это еще один интересный момент. Дело в том, что Ассоциация финно-угорских народов России — это такой орган, куда входят представители разных финно-угорских народов. Она отказалась от участия в конгрессе. Она опубликовала заявление на своем сайте. В нем международное финно-угорское движение обвиняется в политизированности и деструктивизме. По мнению авторов заявления, в деятельности всемирных конгрессов финно-угорская карта применяется как один из способов давления на ту или иную страну, а этнические вопросы намеренно используются в целях этнополитических спекуляций. То есть получается, что те люди, которых в Конгрессе ждут, они уже заблаговременно сказали, что они не приедут. И при этом эрзянским активистам тоже отказали, по сути отказали, ну, как, формально отказа не было, но предоставление ответа с просьбой направить дополнительные документы за день до окончания регистрации, это, по сути, отказ.
А, насколько я знаю, ты разговаривал с активистами эрзянскими, и у тебя есть даже комментарии от них.
Да, я говорил, на самом деле, не только с эрзянскими активистами, я говорил и с членами консультативного комитета Всемирного конгресса финно-угорских народов. В принципе, тут как бы нет противоречий, обе стороны говорят одно и то же. Эрзянские активисты, значит, нарисовали историю, что с ними происходило. Они несколько раз пытались сделать так, чтобы их делегатов зарегистрировали как участников, но организаторы мероприятия не регистрируют по упомянутым мной причинам. Мы, кстати, пытались получить также комментарий у Ассоциации финно-угорских народов России, которые устроили демарш и сказали, что они не приедут туда. Но, к сожалению, господин Петр Тултаев, который является руководителем этой организации, не ответил на наш запрос. По словам эрзянского старейшины Сирисия Болоеня, демарш Ассоциации финно-угорских народов России, это цитата, это очевидное давление на Конгресс и Эстонию как принимающую сторону.
Ну, как я понимаю, в России довольно много финно-угров проживает. Это, ну, большая часть и истории России, и, собственно, этнического состава.
Да, если говорить о Поволжье, это не только эрзя и мокша, это и удмурты, это и марийцы, это и коми, которые живут в Пермском крае, например, не только в республике Коми. Это значительная часть населения страны. Дело в том, что очень много представителей финно-угорских народов были также ассимилированы, и в значительной степени те люди, которых мы сегодня знаем как русские, очень часто имеют какие-то финно-угорские корни.
Это все основные новости, о которых мы хотели вам рассказать на этой неделе. Наш подкаст публикуется также в нашем YouTube-канале «Идель Реали». Вы можете зайти туда и начать обсуждение любой из тем, которые вас интересуют, поделиться своими мыслями, рассказать, может быть, какие-то истории. Мы вас там ждем, поэтому пишите, мы будем поддерживать с вами разговор.
А я напомню, YouTube — это не единственная площадка, где вы можете нас послушать. Мы есть также в Телеграме, Инстаграме, ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, а также в других подкастных платформах.
Это был новый выпуск реального подкаста. С вами были Рамазан Алпаут
и Карина Джамал.
До встречи на следующей неделе.
Пока-пока.